От Луки 15, здесь я хотел только об этой первой две притчи говорить. Все контекст к этими притчами в втором стихе. Он принимает грешников и ест с ними. В их культуре, с кем ты кушал, это очень значительно. Ты просто не так скушал с человеком. Если ты садил на одном столом с этим человеком, это было почти религиозно, но акт, но дела. Потому что это был знак того, что ты как-то принимаешь тот человек на духовном плане. Итак, кушать вместе, преломлять свой хлеб вместе с человеком, это было очень значительно для им. Для им это знак, что я тебя принимаю, ты как-то друг мой. И до сих пор в Среднем Востоке это тоже немало значительно, с кем ты будешь кушать. У нас, ну, такие привычки, ну, такие понятия, такой культуры нету. Это как-то ни при чем. На чей вот стол ты будешь сесть и с кем ты будешь кушать. Это просто не имеет значения. А для им это было очень значительно. Итак, я вижу какой-то связи между тех, ну, случаев в первом веке, когда Иисус в Галилее сидел, скушал с грешниками, и так как сегодня, до сих пор, сегодня, в преломлении хлеба, Он как-то откроет свой стол и к нам. И я считаю немаловажно, что фарисеям на этом время как-то были в шоке, и что Иисус как-то так открыто скушали всем. И так Иисус дал здесь, в этом и притчами, его, ну, оправдание, его причин, зачем он так и сделал. В каждом из этих три притч, они все закончатся с какой-то, ну, пир, какой-то, ну, встреча, какое-то, ну, собрание, где людей скушали вместе от радости. И Иисус как-то оправдал факт того, что он кушал с грешниками на этом основании. Например, тот человек, который потерял овец, когда он это нашел, он приглашал, в принципе, всем, 6 стих, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Я думаю так, что Иисус то же самое имел в виду, что у меня такой радость, что я кто нашел, что я хочу приглашать всем к моему столу. Конечно, для им это было странно. Но его откровенность и факт того, что он был совсем не закрыт от человека, я думаю, это его, наверное, самая главная характеристика. Значит, что Иисус не так, как фарисеон, сказал бы: ну хорошо, если ты достиг какого-то уровня, тогда ты сможешь участвовать со мною. Он наоборот: вы все сможете из-за моей радости, из-за мое желание подарить с вами мою радость. Пожалуйста, возьмите. И на этом основании люди через тот опыт потихонечку сами покаялись, зная, что вау, он оказал мне такую милость. Я тоже лично так понимаю преломление хлеба, что это открыто к всем. И через тот опыт человек как-то хочется как-то натурально, естественно, как-то быть так и он, так и Иисуса. Потому что тот трапез, это трапез Господня, это не наше. Это не так, что мы решаем, с кем мы будем кушать. У нас фактически нет такого выбора. Потому что Иисус решил, что Он будет приглашать все тех, которые Он хочет. И они собираются, и мы возьмем наше место. Это не для нас сказать другого: гость, я извиняюсь, что ты здесь делаешь? Это не наш стол. И у нас прав так нету, так сказать. Итак, 4 стих. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? Кто из вас? Ответ к этому вопросу в принципе, никто. Потому что кто оставил 99 в пустыне и пошел за пропавшую? Нет. Мы считали бы, что 1% потеря, но это нормально. Это так, как и есть. Так и должно быть. Ладно, 100 овец и только один пропавший, да ладно, так и есть. Так бивается. Тем более, зачем оставить 99 в пустыне и за пропавшего, ну, пойдет. Зачем это делать? То есть, он имел в виду, что для меня ценность пропавшего – это огромная. Я даже оставил бы 99 в пустыне ради того, чтобы найти хоть один, который пропал. И написано, что он пойдет и найдет. И это, в принципе, то, что Иисус делает прямо сегодня. Это не так, что он как-то неактивно, что он как-то там в небе, и Бог там в небе, и как-то, ладно, они открыты, если мы хотим к ним, хорошо, они там для нас. Наоборот, они найдут и поищут нам. И как они это делают? Они работают на таком микромасштабе в нашей жизни, в этом я уверен. Потому что они хотят, что человек пришел бы и принял бы крещение, и жил бы во Христе. И они работают по-всякому. Наверное, через горы, ну, через горы, которые у нас есть в жизни, через проблемы. Или наоборот, через такие положительные опыты, чтобы человек, в конце концов, понял бы, что ну ладно, у меня есть сейчас дом, у меня есть сейчас работа, у меня есть все, но кое-что не хватает. И тот кое-что, который не хватает, это, безусловно, Бога или Иисуса. Итак, они активно поищут, чтобы найти человека. Они очень активно. Это не просто так, что они пассивно ждут для нас. Они очень активно найдут человека. И поскольку мы как-то поможем в этом процессе, в том, что мы и тоже в своем очереди проповедуем Евангелие, значит, что они на самом деле, то есть Бог и Иисус на самом деле с нами действуют, на самом деле. И пятый стих, и насчет «возьмет ее на плечи свой с радостью». Это очень необыкновенный способ носить овец. Это вообще не то. Потому что четвертый стих, кто из вас так сделал бы? Ответ, никто из нас. Если ты нашел такой пропавший овец, ты не будешь буквальным образом положить на плеч. Это не так. Это не ребенок. Что тот животное сделал бы? Он будет как-то, ну, против тебя бороться. Это не натуральная позиция. Но почему он выбрал именно такой образ? Потому что визуально это выглядит, смотрится именно так, как Иисус на кресте, в пути до креста, взял бы крест на свой плеч, и в этом же визуально как-то образ шел бы к Голгофе. И так говорится точно у нас. То есть его крест, в принципе, каждый из нас. И шестой стих. Пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Кто из вас так и сделал? Опять, вряд ли. Представляете, маленькое село, скажем, 20-30 домов в этом селе, там в Израиле. И кто начинал стучить на дверях? Иди ко мне, ну, порадуйтесь со мною, у меня ночи. Почему? Потому что я нашел мою пропавшую овцу. Интересно, как вообще овец не жили, конечно, в доме. Потому что он оставил 99 в пустыне. Это там, где они. А он взял тот овец домой. Кто из вас так и сделал? Опять, никто из нас так сделал бы. Потому что это кажется ненормально. Они даже смотрели бы на этом человеке так, как чуть неадекватно. Зачем? Он так с ума сошел насчет его, ну, пропавшую овцу. Зачем он тот овец взял именно домой? Тем более, кажется, зачем он именно так носил на шею эту овец, который не хотел. Но написано, что он это сделал из-за радости. Насчет возьмет ее на плечи свой с радостью. То есть он так любил то животное. Все это говорится о том, что любовь Божия к нам очень необыкновенная. Зачем? У него есть столько интерес в нашей жизни. Мы думали бы, да нет, зачем? Он, зачем у меня есть столько значительности для него? И, конечно, у нас есть борьба, чтобы это понять. Это очень сложно понять. И поэтому Иисус придумал такой притч, чтобы в визуальном плане объяснить нам, до таком степени мы важны для Бога. И то чувство, что я никому не нужен, это ужасно. И из-за этого столько уныния в обществе. Иногда мы думаем, а почему интеллигентный, богатый человек, кажется, все успешнее в жизни, зачем? Он, ну, самоубийство делает или вообще пропал в жизни. Зачем? Когда у него все было. Наверное, из-за того, что в жизни у него не было всего. В жизни у него не было такой смысла, что я кому нужен. И я для кого очень ценный. То чувство, что я бесценный, я бесценность на глазах мира. Мне никому не нужен. Это ужасно. Из-за этого всякие и духовные проблемы, и моральные проблемы начинаются из-за этого. Кто я? Никто. Тот осуждение есть очень сильно. И это не только у бедных людей, это экономические моменты как-то не играют никакой роли в этом. Все равно человек как-то чувствует себя как-то никому не нужен. И когда мы начинаем понять, что ладно, наверное, я никому не нужен на этом свете, ну ладно, наверное. А для Бога у меня есть такая колоссальная значительность. О, жизнь начинается совсем по-другому. На самом простой факт того, что Он мне любит и отдал свою жизнь для меня. И что Он нашел меня. И размышляя о жизни, и опять, если мы не будем размышлять о жизни, то это мы не будем понять. А размышляя о жизни, мы начинаем понять, что да, это случилось, потом это. Да, все как-то Бог это настроил, и чтобы я как-то встречал бы вот, с Иисусом, с Ним. Тех людей, 7 стих, которые остались в пустыне, тот 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Это точно, что Иисус как-то скептически говорил, потому что кто из нас не нужен в покаянии? Конечно, у каждого человека есть такой страшный нужды в покаянии. Тогда, когда он сказал 99 праведниках, он имел в виду праведники на своих глазах. И в принципе, это те, которые остались в пустыне. И это тот пропавший, который жил даже в доме пастуха, то есть у Иисуса лично. И опять есть тот очень простое разделение, которое мы встречаем в большинстве притч Иисуса. Между тех, которые считают себе не в нужде, в покаянии, то есть праведников, и сильно грешников, которые покаялись. У нас выбор, кто хочешь быть. страшные грешники, которые покаялись, или те, которые считают себя не в нужде покаяния. Праведники над своим глазами, которые остались бы в пустыне. Это так, как то другой притча, эти две сыновей закончились. Закончилось так, что тот страшный грешник, который тратил с него имение своего отца с проститутками всякие, он наконец всего этого остался в доме отца. А тот сын, который сказал, я всегда был послушный, я никогда ничего плохого не сделал, он остался там, на улицу, в темноте. Так и есть. И всегда в этом притчами у нас есть такой выбор. Как мы хотим понять? И что я страшный грешник, который покаялся бы, или как в этом другом притч, Иисус сказал опять, два сына, один сказал, я не буду тебе служить, отец. Потом покаялся и служил. И другой сын сказал, обязательно, я, конечно, тебе всегда служил сразу. И не сделал. Выбор между быть страшным грешником и покаяться, и быть тех, которые считают себя такие нормальных, такие праведники, без нужды в покаянии. И выбор такой. Если мы будем жить вечно, нам придется быть в этом отделении, в этом контингенте, который страшные грешники, которые потом покаялись. Иисус все это сказал, чтобы оправдать факт того, что Он кушал вместе с грешниками. И Он имел в виду, что я так безмерный рад, когда хоть один человек покаялся бы, что я вообще весь небо приглашаю на пир. Когда хоть один человек покается, есть столько радости в небе. Колоссальный масштаб радости по всему космосу. Потому что где небо? Это где Бог живет. И это существует. Где? Это, конечно, такое колоссальное расстояние от нас. Но Бог есть. И ангелов там есть. И Иисус там есть. Если то покаяние значит только крещение, я сомневаюсь. Это, конечно, так, что когда человек принимает крещение, хотя тот человек сам не 100% уверен, как-то сомневается, потому что мы все были такие во время нашего крещения. Вот там в небе есть такой космический радость. А это тоже так, что пока человек сидит на остановке и ждет трамвай домой, и чувствуется в совести, что я кое-что не то сказал, кое-что не то сделал, и покаяться. Это тоже, наверное, то же самое эффект имеется там в небе. Потому что у Бога есть все равно такая чувствительность к нам. И дальше он сказал 8 стих, «Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательную, пока не найдет?» Интересно, что он сказал, кто из вас, и дал пример, связанный к мужчинам. И сейчас в параллели он дал притч, связанную с женщиной. Он довольно часто это сделал. Один притч для мужчины, и потом сразу другой притч для женщин. И особо в этом времен то понятие, что и женщина, и мужчина имеются одно и то же ценность перед Богом, было для им странно. Потому что это такой мужской мир, где они жили. Вы видите, вот чувствительность Иисуса в этом. И тот женщина, кажется, очень бедная женщина. У ей 10 драхм. Это то, что муж дал бы, дал ей, когда он ей купил, можно сказать, чтобы жениться. У женщины не было в юридическом плане никаких прав, ничего нету. Даже свое тело не принадлежало к ней. Это его, то есть мужа. Единственное то, что она могла бы сказать, это моя, это эти драхмы. Те монеты, которые у ей было вот здесь на голову. Все, одежды, самом тело, самом личность принадлежал мужу, кроме этих драхм. И так, когда и дети тоже его, она вообще без ничего, кроме этих драхм. Представляете, как случилось бы, что 10 у ей было, а потеряла одну драхму. Это колоссально для нее ужасная потеря. Это что-то очень личное, которое она потеряла. И Иисус имел в виду, что я так, как тот женщина. И если я один из вас потеряю, то это для меня очень лично. Я кое-что очень лично потеряю. Опять, когда мы страдаем с этим вопросом, кто я, где моя ценность, я вообще никому ничего не нужен. Мы очень нужен для Бога и для Иисуса. В этом притче он как-то показался так, что у него никого нету, кроме нас. Я это в одном плане понимаю. Я думаю, что так, потому что, согласно Библии, у Иисуса никакое отношение ни с кем, кроме с нами. То есть не с животными и, согласно Библии, не с людьми, а другими планетами. Я не скажу, что это не так, что, наверное, есть куча других населений. Я говорю чисто по-библейски. По-библейски нет доказательства об этом. В Библии написано, что Иисус был человек, жил на земле, чтобы быть наш представитель, чтобы найти для нас, то есть люди, которые живут на этом планете, вот спасение. Поэтому у него в этом плане никого нету, кроме нас. И потерять хоть один из нас, это для него катастрофа. Потому что он все жил, умер для нас. Я поэтому считаю, что у него это не так, как у него есть очень много интересов. А и тоже есть его отношения с нами. Нет. Я понимаю, что нет. Это не так, что есть какой-то планет, где у него есть очень много интересов, другой планет, где у Иисуса много интересов, или отношения, не знаю, слонами, жирафами, птицами или как. И, ну ладно, ой, да, и есть и тоже Данкан, и есть и тоже Игорь, есть и тоже вот Светлана или кто. Нет. Я понимаю из этого, что нет. Мы, в принципе, все то, что у него есть. По-другому у него ничего нету. И поэтому это не так, что он как-то равнодушный. Ладно, ты принял веру, ты потерял веру, ты пришел, ты ушел, да ладно, все. Для меня все нет. Для него наоборот. Когда мы являемся его, если мы уходим от него, это для него личная потеря. Так как для той женщины личная потерять. Одну драхму. Это ужасно для нее. Она будет поискать. Я думаю, что есть небольшая разница. Тот овец, который вообще потерян был, и он шел и нашел, это, наверное, говорится у неверующего человека, который шел бы, но пришел бы к Иисусе. А тот другой, когда та женщина потеряла одну драхму. Я понимаю, что это более так для тех, которые уже крещенные, когда кто уходит. Все равно. Она так радовалась бы, нашедший созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих. И об одном грешнике, кающемся, я думаю, как я сказал, что это говорится не только о крещении, это говорится более о тех, которые уже крещенные, которые отошли, и мы все уходим, вот иногда, и вернули. Я думаю, в этом отношении. То есть, когда ты на самом деле от всем сердца скажешь Богу, я извиняюсь, я понимаю, что это не то, что я сделал, не то, что я сказал, не то, что я сделал. Это для Бога так радостно. Для Иисуса это такая радость, что мы как-то вернули. И что Он даже приглашает всем ангелов в небе. И они радуются у нас. Это так, как они там в небе как-то имеются какой-то связи с друг другом. Где они сообщают друг другу. Знаете, Данкан покаялись. Вау! И они как-то друг другу сообщают. И кажется, наши человеческие желания и способность как-то собраться вместе, чтобы поделить радость с друг другом. Это не только чисто по-человечески. Мы это нашли, но получили тот от стороны Божьей. Потому что мы являемся на Его подобием и образом Его. Я поэтому думаю, что у них тот способность, которая у нас есть, как-то радоваться вместе. Радость – это не какая вещь, которую ты держишь только при себе. Ты хочешь как-то это поделить с друг другом, с кем-то. И я думаю, что то же самое. Даже с теми, у кого есть Божья природа. Там в небе, на самом деле, факт того, что мы сидим здесь и покаемся, факт того, что человек принимает крещение. Или человек вообще покается, кое-что он не то сделал. Вот. Это дает Богу и ангелов такой радости, что они даже у нас разговаривают с друг другом, поделяются друг другом радостью.